Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев утвержден на посту председателя правительства Российской Федерации. Саммит Центральной и Восточной Европы в Ялте сорван из-за отказа европейских лидеров принять в нем участие. В Израиле достигнуты договоренности о формировании правительства национального единства. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Государственная Дума на внеочередном заседании большинством голосов утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на посту главы российского правительства. Бывшего президента России поддержали 299 депутатов, 144 проголосовали против. До этого прошла серия консультаций Медведева с представителями думских фракций, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Виталий Камышев.
Кандидатуру Дмитрия Медведева парламентариям представил лично Владимир Путин, накануне вступивший в должность президента. Он заверил, что Медведев будет открыт для диалога со всеми политическими силами. Сам кандидат в премьеры обещал новые подходы, цитируя при этом классиков марксизма-ленинизма.
Должна измениться сама власть. Вы знаете, что я последние годы предпринимал для этого много усилий. Идея так называемого открытого правительства – это одно из таких изменений. Мы действительно должны дать возможность активным гражданам, экспертному сообществу участвовать в подготовке важнейших государственных решений. И не только участвовать, но и контролировать их исполнение. С учетом своего академического прошлого я не могу не использовать некоторых цитат. Значит, поэтому в данном случае мне вспоминается цитата от «Не поверите» Фридриха Энгельса, который говорил так: «Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ». Абсолютно точно.
Медведев, тем не менее, в своем выступлении рассказал о более чем 40 новых программах, которые призваны улучшить жизнь россиян буквально во всех сферах. В итоге за кандидатуру Дмитрия Медведева проголосовали 299 депутатов против 144. Накануне Дмитрий Медведев отправился в Государственную Думу сразу после инаугурации Владимира Путина и приступил к консультациям с парламентскими фракциями. Сперва он побеседовал с членами фракции «Единая Россия». По итогам встречи лидер фракции Андрей Воробьев заявил, что единороссы единогласно поддержат Медведева. При этом вопросов кадрового состава будущего правительства участники встречи не касались. Вечером 7 мая о полной и безоговорочной поддержке кандидатуры Медведева заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который тоже подчеркнул, что разговора о кадровом составе правительства не было. Правда, до этого ЛДПР все же подготовила список своих кандидатов в Министерство спорта, туризма и молодежной политики, регионального развития, образования и науки, здравоохранения и социального развития, а также в Министерство труда. Члены фракции КПРФ и «Справедливая Россия» встретились с Дмитрием Медведевым утром 8 мая перед внеочередным заседанием Государственной Думы. После полуторачасовой встречи думских коммунистов с Медведевым лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал журналистам:
«Мы высказали целый ряд советов и предложений. У нас готовы реальные программы. В зависимости от того, каков состав будет правительства, каков будет курс, мы готовы с ним по всем производственным вопросам сотрудничать. Что касается непосредственно голосования в нынешней обстановке, мы не можем поддержать кандидатуру Медведева, потому что он продолжает тот же курс, который завел страну в тупик».
Оживленным вышел диалог между претендентом на премьерское кресло и членами фракции «Справедливая Россия». Об этом можно судить по записям, которые делал в Твиттере депутат Илья Пономарев. Он там обильно цитирует Дмитрия Медведева. Вот, например, о проблемах образования. Медведев: «На образование надо смотреть диалектически. Здесь есть большой прогресс за последние 10 лет, хотя где-то и были провалы». Конец цитаты. На предложение депутата Андрея Крутова тратить деньги не на оборону, а на малый бизнес, тогда, мол, и рабочие места будут, и класс предпринимателей возникнет, Медведев ответил, снова цитата: «Россия не Америка. Когда сформируете свое правительство, тогда и будете тратить триллионы на малый бизнес». В итоге эсеры приняли решение голосовать консолидированно против кандидатуры Дмитрия Медведева. Похоже, в Государственной Думе складывается новая политическая конфигурация. Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.
ЛДПР и так часто голосовала в поддержку власти. Это нормальная для них практика. За воинственными словами не следует совершенно никакого содержания, а ведут они себя предельно лояльно. Что касается Справедливой России и коммунистов, вопрос в том, как они будут себя вести. Вопрос в том, какие они будут выдвигать совместные лозунги, инициативы, предложения, и как они будут взаимодействовать с той оппозицией, которая не представлена в Думе. Ответы на этот вопрос и есть, на мой взгляд, главные. Коммунисты и до того были самостоятельные политические единицы. Долгое время они были единственные самостоятельные политические единицы. Теперь частично к ним можно отнести Справедливую Россию. Никаких индульгенций голосование против Медведева ни коммунистам, ни Справедливой России не выдает. На сегодняшний момент их позиция ясна. Но эта позиция не может их привести к власти. Ни сегодня, ни завтра. К власти их может привести только системное взаимодействие с оппозицией, создание на базе оппозиции действенного политического движения, и только в этом случае у них будут в перспективе какие-то шансы.
Считает политолог Владимир Брутер. Каким же будет новое правительство во главе с Дмитрием Медведевым? Генеральному директору Центра политической информации Алексею Мухину кажется, что все же отчасти коалиционным.
Скорее всего, Дмитрий Медведев будет формировать кабинет на так называемой широкой основе. Вполне вероятно, что туда попадут и представители ЛДПР, и, безусловно, Единой России. Мне кажется, что консультации пройдут весьма интенсивно, сжатые сроки, так как, в принципе, уже некоторые кандидатуры проговаривались. И соответствующие списки поступили в распоряжение Дмитрия Медведева. Так что, я думаю, консультации будут носить не технический, а политический характер.
Доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Святослав Каспе думает иначе.
Я сомневаюсь в том, что правительство будет отражать партийную структуру парламента. Мне это кажется крайне маловероятным. Это противоречит слишком многим высказываниям о сохранении преемственности команды тем, которые последовали в последние недели. Даже если это произойдет, то это будут далеко не ключевые посты. Вполне возможно, это будут посты не министерские, а там, скажем, глав комитетов там каких-нибудь. Вполне возможно, что какая-нибудь Росмолодежь, например, будет отдана какой-нибудь из парламентских партий. Но на курс правительства и на общее его политическое лицо это вряд ли окажет сколько-нибудь серьезное воздействие. В российской истории был только один пример правительства, более или менее отражавшего структуру парламента, это правительство Примакова. И сейчас нет никаких оснований ожидать повторения того эксперимента.
На встрече с членами фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Медведев пообещал, что обновит правительство примерно на 80%. «Один останется, четверо уйдут», цитирует «Интерфакс» слова участника этой встречи, депутата Геннадия Гудкова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны после того, как Госдума большинством голосов дала свое согласие. В Москве продолжаются выступления сторонников оппозиции, протестующие против нечестных выборов. Украина отложила проведение в Ялте саммита государств Центральной и Восточной Европы, запланированного на 11-12 мая. Ранее 5 европейских президентов отказались от участия в ялтинской встрече. Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и национальному собранию заявил, что финансовый кризис, породивший страну, был вызван прежде всего внешними факторами. В Казахстане задержаны подозреваемые в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. В Греции новое правительство пытается сформировать лидер леворадикального блока Алексис Ципрас. Интерпол выдал ордер на арест вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими по обвинению в пособничестве терроризму. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 23 часа в нашем эфире «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня один час в архиве «Свободы» в середине 70-х. В парижской студии нашего радио записывались программы «Мы за границей». Их готовила и вела Мария Розанова. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Сегодня в 11 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Результаты президентских выборов во Франции и внеочередных парламентских выборов в Греции могут повлиять на судьбу принятых предыдущими правительствами антикризисных мер, считают аналитики, как пишут западные газеты. Судя по настроениям на финансовых рынках, сложившаяся во Франции и Греции политическая ситуация осложнит преодоление кризиса в еврозоне, рассказывает Александр Вагнер.
Поздно вечером в понедельник Антонис Самарас, лидер правоцентристов, победивших на парламентских выборах в Греции, заявил о невозможности сформировать правительство.
Я сделал все для того, чтобы был результат, но это казалось невозможно. В этой связи я проинформировал президента республики о сложившейся ситуации и отказался от полномочий по формированию правительства.
На парламентских выборах возглавляемая Самарасом партия «Новая демократия» набрала наибольшее количество голосов избирателей, но этого оказалось недостаточно для получения большинства в парламенте, даже если бы к победителю голосования присоединилась левоцентристская ПАСОК, разделяющая схожие взгляды на будущее, необходимость продолжить реформы и вывести Грецию из кризиса. Коалицию теперь будет формировать леворадикальное объединение СИРИЗА, которое ранее заявляло о намерении пересмотреть одобренные прежним правительством антикризисные меры, предполагающие получение международной финансовой помощи. Вот как комментирует сложившуюся в Греции ситуацию газета «Индепендент», цитирую. Часть победителей воскресных выборов в Греции выиграла благодаря обещаниям, что они убедят Евросоюз, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд пересмотреть условия подписанного соглашения о финансовой помощи, в рамках которого Греции планируется предоставить в общей сложности 174 миллиарда евро. Партия СИРИЗА сказала избирателям, что дилемма «экономия и хаос» – это ложь, и что у греков есть возможность игнорировать угрозы неизбежного дефолта и выхода из зоны евро. Конец цитаты. На новость о передаче левым права сформировать коалиционное правительство финансовые рынки отреагировали падением. Independent объясняет это тем, что уже в июне Греция должна будет получить очередной транш международной финансовой помощи, и вряд ли это произойдет, если не будет сформировано правительство или если оно откажется от сотрудничества с международными кредиторами. В случае неполучения денег Греция действительно может покинуть еврозону, чего опасаются инвесторы. Тем не менее, аналитики считают, что если леворадикальное объединение СИРИЗА не сможет договориться, вероятно, в стране пройдут новые парламентские выборы. От развития такого сценария предостерегла канцлер Германии Ангела Меркель, накануне призвавшая греческих депутатов выполнить взятые обязательства по мерам строгой экономии.
Результаты выборов в Греции свидетельствуют об определенных сложностях, но важно, чтобы Греция самостоятельно дала оценку этим результатам. Как поступать в дальнейшем зависит от греческих парламентариев. При этом, конечно, самым важным является реализация согласованных с Грецией экономических программ. Греция вступила на трудный путь, но нужно продолжать по нему движение.
Западные газеты комментируют результаты выборов не только в Греции, но и во Франции. Wall Street Journal публикует открытое письмо, подписанное 20 ведущими французскими экономистами, работающими не только в Париже, но и за рубежом. В нем высказываются опасения в связи с выбором, который сделала Франция на последних президентских выборах, проголосовав за социалистов Франсуа Олланда. Приведу цитату. «Франсуа Олланд и его друзья-социалисты представляют особый разрушительный вид демагогов. Они думают, что помогают нам, увеличивая уровень минимального размера заработной платы, наказывая богатых прогрессивным налогообложением, но не поощряют всех нас участвовать в усилиях по увеличению производительности экономики. Они говорят, что увеличение бюджетных расходов создано для того, чтобы стимулировать рост, то есть купить больше избирателей, вместо того, чтобы позволить нам самим выбирать лучший способ распределения ресурсов. Социализм никогда не преуспел в своей крайней форме, коммунизме, и, как показывают несколько последних лет в Европе, успеха не сулит и его более умеренная форма – социал-демократия. Если история и учит нас чему-нибудь, так это что процветание тесно связано с экономической свободой». Конец цитаты. Открытое письмо было написано вскоре после заявлений, сделанных Олландом в связи с обязательствами по пакту финансовой стабильности. Несмотря на то, что Франция обязана провести структурные реформы, чтобы дефицит бюджета не превысил 3% внутреннего валового продукта, Олланд считает, что важнее добиться экономического роста при помощи роста государственных расходов. Во время предвыборной кампании Олланд говорил о необходимости добиваться пересмотра пакта, однако канцлер Германии Ангела Меркель сразу после победы Олланда на выборах подчеркнула, что не будет вести переговоры о пересмотре взятых Францией обязательств. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство иностранных дел Украины объявило о переносе на неопределенное время саммита стран Центральной и Восточной Европы в Ялте. Накануне подавляющее большинство приглашенных на саммит президентов отказались от участия в нем из-за скандала с избиением в колонии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Ялтинский саммит стран Центральной Европы должен был состояться 11-12 мая. Из 18 приглашенных в Крым президентов свое участие в этом форуме подтвердили лишь лидеры Литвы, Польши, Словакии и Молдавии. Остальные главы государств прямо или косвенно объяснили отказ ехать на Украину грубым обращением в Харьковской колонии с бывшим премьером Юлией Тимошенко, заявившей ранее об избиении ее сотрудниками исправительного учреждения. В знак протеста она уже 20-й день продолжает голодовку. Как сообщили в МИД Украины, из-за того, что ряд президентов по различным причинам не смогут принять участие в саммите в Ялте, он состоится в более поздние сроки, которые будут определены по дипломатическим каналам, говорит первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил.
Нужно было понимать, что ситуация вокруг Юлии Тимошенко будет отслеживаться, мониториться западными лидерами. Когда нам говорили, мы не называем Юлию Тимошенко политическим узником, и мы не называем вашу власть преступной, но вы сделаете нормальный судебный процесс. Если у Тимошенко есть вина, докажите в нормальном судебном процессе, если она действительно виновата согласно украинским законам. Или же освободите ее и закройте все дела. Вместо этого началось нагнетание дел вокруг Тимошенко. Каждый раз, то вот этот конфликт в Харьковской колонии, когда ее то ли избивали, то ли нет, но в любом случае насильственно перемещали в больницу, чего делать не могли. Другие вещи, которые возникают непрерывно. Власть сама провоцировала в Украине такое отношение, которое проявлено сегодня. Мне кажется, то, что происходит бойкот Ялтинского саммита, это абсолютно предвидимая ситуация. Ее нельзя было не предвидеть.
По мнению Тараса Черновила, единственным выходом из этой ситуации может быть принятие официальным Киевом предложения Германии о лечении Юлии Тимошенко, давно страдающей от боли в спине, в берлинской клинике Шарите.
Необходимо, чтобы президент немедленно пообещал, что на первый же пленарный день, который будет на следующей неделе, будет внесен президентский законопроект по поводу возможности прерывания отбывания наказания на время лечения за рубежом, если в Украине такую помощь надать невозможно. И после этого немедленно провести этот законопроект и дать возможность Юлии Тимошенко уехать в Германию. Ей обеспечить возможность лечения, возможность нормально выжить, а Украине открыть нормальный шлюз для дальнейшей евроинтеграции и нормального существования. Дело Тимошенко тупик. Но пока что Янукович, по-моему, не понимал до этого момента всей сложности ситуации. Может, хотя бы сейчас поймет, что никто с ним уже шутить не будет. И учитывая то, что от него все-таки чего-то хорошего ожидали, в отличие, скажем, от Лукашенко, то реакция на него будет намного сложнее. Я предвижу, что вот последствия бойкота Ялтинского саммита могут завершиться намного более жесткими действиями, в том числе экономическими санкциями против Украины.
Считает первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил. О готовности принять Юлию Тимошенко на лечение, кроме Германии и России, недавно заявила и Швейцария. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня в большинстве европейских стран и в США отмечается день окончания Второй мировой войны в Европе, рассказывает Александр Гостев.
7 мая 1945 года в немецком городе Реймс бригадный генерал армии США Уолтер Бедл Смит, начальник штаба Верховного Главнокомандующего войсками западных союзников в Европе Дуайта Эйзенхауэра, а также генерал-майор Иван Суслопаров, глава советской военной миссии на Западном фронте, подписали с германским командованием акт о безоговорочной капитуляции Германии, которая вступала в силу 8 мая в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени. 8 мая поздно вечером этот же документ по настоянию Иосифа Сталина был ратифицирован всеми сторонами в пригороде Берлина с участием советского маршала Георгия Жукова, когда в Москве уже наступило 9 мая. Этим и объясняется разница официальных дат празднования одного и того же исторического события в странах-победительницах в войне. В Советском Союзе и потом в России документ, подписанный 7 мая в Реймсе, принято называть «предварительным протоколом о капитуляции Германии». В Великобритании и странах Содружества это событие отмечается 7 мая, однако ассоциируется оно все равно с 8 числом, когда огромное количество людей собралось в Лондоне на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца, где король Георг VI и премьер-министр Уинстон Черчилль поздравляли британцев с балкона. Перед этим Черчилль произнес речь на BBC. Вот некоторые ее фрагменты.
Yesterday morning at 2:41 a.m.
Вчера утром в 2 часа 41 минуту утра генерал Йодль, как представитель немецкого верховного командования, и гросс-адмирал Денец, назначенные руководителями Германии, подписали акт безоговорочной капитуляции всех германских сухопутных, морских и воздушных сил войскам экспедиционных сил союзников, а также верховному командованию советских вооруженных сил. Немцы в ряде мест до сих пор оказывают сопротивление русским войскам. Однако, если они продолжат это делать после сегодняшней полуночи, они лишат себя защиты со стороны военного права и будут атакованы войсками союзников. Война с Германией таким образом подходит к концу. Сердца всех людей на нашем острове и во всей Британской империи сейчас переполняют благодарность нашим величественным союзникам. Сейчас мы можем себе позволить короткую передышку радости. Однако не будем забывать, что нам еще предстоит много дел. Вероломная и алчная Япония еще не покорена. Раны, которые она нанесла Великобритании, Соединенным Штатам и другим странам, и ее отвратительные жестокости взывают к справедливости и возмездию. Все наши силы и средства сейчас мы должны посвятить этой нашей задаче. Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!
Long live the cause of freedom! God save the king!
Сегодня в Великобритании после торжественных и довольно помпезных празднований 60-й и 65-й годовщин Победы в 2005 и 2010 годах, торжества этого года кажутся, по мнению большинства журналистов, довольно скромными. Для Франции, в годы Второй мировой, оккупированной немцами, 8 мая праздник неоднозначный, однако торжества по этому поводу здесь проходят всегда с большим размахом. Во вторник в ряде церемоний в Париже участвовали совместно и уходящий президент Николя Саркози, и избранный глава государства Франсуа Олланд, вступающий в должность 15 мая. Вместе с ними находился и 90-летний сын Шарля де Голля Филипп. В Чехии 8 мая – государственный праздник, День освобождения. Как обычно, здесь во вторник проходит множество торжественных собраний, выставок старой военной техники и игровых реконструкций некоторых сражений. Представители государства и армии возлагают цветы к могилам погибших во время освобождения Праги. 8 мая празднуется и в Германии, как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. Нужно отметить, что в Европе, начиная с 2005 года, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, и 8 и 9 мая отмечаются также и особые Дни памяти и примирения, как дань памяти всем, без исключения жертвам Второй мировой войны. Наибольшее внимание им уделяется в странах Центральной и Восточной Европы. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Я напомню вам заголовки центральных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны после того, как Госдума большинством голосов дала свое согласие. В Москве продолжаются выступления сторонников оппозиции, протестующие против нечестных выборов. Задержаны десятки людей. Украина отложила на неопределенный срок проведение в Ялте саммита государств Центральной и Восточной Европы, запланированного на 11-12 мая. Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию Белоруссии заявил, что финансовый кризис, породивший страну, был вызван прежде всего внешними факторами. В Казахстане задержано несколько подозреваемых в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Сообщается, что задержанные признались в нападении. В Греции после неудачи лидера правоцентристов правительство пытается сформировать лидер леворадикального блока Алексис Ciprus. Интерпол выдал ордер на арест вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими по обвинению в пособничестве терроризму и его финансировании. Президент Израиля Шимон Перес подтвердил, что премьер-министр страны Бенимин Нетаньяху отменил намеченные ранее досрочные выборы в Кнессет. Действующий президент Франции Николя Саркози и победивший на президентских выборах 6 мая социалист Франсуа Олланд приняли участие в торжествах в Париже по случаю дня завершения Второй мировой войны в Европе. Международный комитет Красного Креста обратился к международному сообществу с призывом собрать 26 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи гражданам Сирии, пострадавшим от продолжающегося 14 месяцев вооруженного конфликта. В стране, по оценкам Красного Креста, около 1,5 миллиона сирийцев сейчас нуждаются в самом необходимом. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Праздники в России, но жизнь продолжается. Гражданские активисты бессрочно гуляют по Москве. В чем смысл этой формы общественного протеста? Продолжают события 6 мая. Последующее их развитие оставаться в центре внимания экспертов «Радио Свобода». Сегодня я беседовал с теоретиком левого движения Борисом Кагарлицким. Это политик, который считает, что скоро Россию ждет революция. Вот, в частности, об этом мы и беседовали с ним в специальном интервью для «Радио Свобода». Давайте послушаем фрагмент.
Процесс, который происходит в России, уже совершенно явно носит революционный характер, потому что власть действительно явственно совершенно теряет способность управлять, теряет доверие населения. Причем, конечно, пропагандисты власти пытаются изобразить ситуацию таким образом, что Москва недовольна, может быть, Питер недовольна, вообще вся остальная страна лояльна. На самом деле ситуация радикально меняется. Вообще-то социологические замеры показывают, что провинция недовольна гораздо больше и гораздо острее, чем Москва и Петербург. И в действительности единственная проблема, которая сдерживает движение там, является либеральный характер требований, выдвигаемых московским протестом. Хотя здесь ситуация тоже очень сильно изменилась, потому что если мы посмотрим на демонстрацию 6 мая, то, в общем-то, доминировали уже другие лозунги и другие силы. Доминировали такие лозунги, как «Долой коммерциализацию образования», «Школа не рынок, знания не товар», лозунги против приватизации, против олигархии.
Сейчас основная движущая сила уличного протеста – это левые активисты, анархисты. С чем вы это связываете?
Левая молодежь, прежде всего, конечно, молодежь, оказалась в авангарде протеста. И это совершенно естественно и совершенно нормально, потому что, по большому счету, проблема же не в Путине, проблема в той политике, которая проводится. Эта политика должна быть, с точки зрения левых, радикально изменена. Это антисоциальная политика. Никакие разговоры во время выборов о том, что якобы будет поворот социальной политики, о том, что изменятся правила игры, о том, что теперь власть будет по отношению населения и трудящихся более гуманной, они не подтверждаются, потому что сразу же после выборов власть обратно вернула все свои либеральные заготовки.
Подробное интервью с Борисом Кагарлицким о левом взгляде на перспективу развития событий в России в итоговом выпуске программы «Время свободы». Другие политические новости – это утверждение кандидатуры Дмитрия Медведева в должности премьер-министра России и новости из-за рубежей России, ближнее зарубежье, как говорится, послание Александра Лукашенко к парламенту и экспертная аналитика этого текста, и новости из Киева, где отменило правительство Украины фактически саммит центральноевропейских стран в Ялте. Эксперты полагают, что это связано с делом Юлии Тимошенко. Поговорим о том, как теперь могут складываться отношения Киева с западноевропейскими партнерами. Вот так насыщенно событиями день 8 мая. Обо всем этом расскажем в итоговом выпуске программы «Время свободы». В эфир выйду ровно в 20.07, как всегда, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Досрочные парламентские выборы в Израиле, о которых много говорилось в последние дни, не состоятся. В стране достигнута договоренность о создании правительства национального единства. Из Израиля передает Элла Котлер.
В ночь на вторник, 8 мая, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и председатель самой крупной оппозиционной партии Кадима Шауль Мафаз достигли соглашения. Партия Кадима войдет в коалицию, которая расширится с 66 мест в Кнессете до 94-х. Оппозиция из 26 депутатов, по сути, потеряет всякий вес. Эта договоренность отменяет и решение о роспуске израильского парламента, и досрочные выборы, которые уже были назначены на 4 сентября 2012 года. В результате достигнутого между оппозицией и премьер-министром соглашения Шауль Мафаз, глава самой крупной в Кнессете партии, будет заместителем главы правительства, станет министром без портфеля и войдет в состав министерской группы по вопросам политики и безопасности. Никаких дополнительных министерских постов его партия не получит. Но, как отметил сам Мафас на пресс-конференции в Кнессете, Нетаньяху обязался дать ему право голоса по всем ключевым вопросам государственной политики. Согласно подписанному соглашению, выборы в парламент пройдут в оговоренный срок по окончании каденции в ноябре 2013 года. Новое правительство национального единства станет пятым таким правительством за всю историю Израиля, а коалиция будет самой большой в истории страны. По мнению депутата Кнессета от не вошедшей в новое правительство арабской партии Хадаш Дова Ханина, эта коалиция создавалась ради того, чтобы втянуть Израиль в войну с Ираном, и это ставит под угрозу будущее страны. В своем интервью израильскому порталу Nisru.co.il Ханин заявил, что задача оппозиции – отправить правительство в отставку. Депутат от вошедшей в правительство партии Кадима Марина Солодкина отмечает, что в результате достигнутых между Нетаньяху и Мафазом договоренностей во главе страны оказываются три человека со значимым военным прошлым, что очень важно, учитывая ситуацию в регионе, в частности, иранскую атомную угрозу и арабскую весну. Шауль Мафаз, лидер партии Кадима, уроженец Тегерана, генерал-лейтенант в отставке и бывший начальник Генштаба армии обороны Израиля. Эхуд Барак, министр обороны Израиля, также является генерал-лейтенантом в отставке и командовал элитным подразделением Сейерат Маткаль. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху служил в том же подразделении и закончил армейскую службу в звании капитана. Причиной, по которой едва не распалась парламентская коалиция и уже были назначены новые выборы, стали внутрипарламентские межпартийные разногласия по поводу нового законопроекта русской партии НДИ о всеобщем призыве в армию, который должен был затрагивать и ранее освобожденных от службы любого рода ультраортодоксальных евреев. Депутат Давид Ротом от партии НДИ отметил, что он удовлетворен тем, что смена правительства не состоялась, и отметил, что мы хотели провести закон о всеобщем призыве, и именно он является частью тех обязательств, которые дали друг другу Нетаньяху и Мафаз. Нужно подчеркнуть, что инициатором соглашения о расширении коалиции стал ее председатель, выходец из бывшего СССР Зеев Элькин, который в течение недели вел тайные переговоры с Шаулем Мафазом, с которым он поддерживает дружеские отношения. Переговоры были настолько секретными, что ни одно издание в стране не знало о том, что они ведутся, и сообщение о заключении соглашения стало поистине политической бомбой по выражению израильских СМИ. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Нашу программу продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Большинство политически активных российских блогеров инаугурацию Владимира Путина не видели. Те, кто не сидел в автозаке, продолжали локальные акции протеста на чистых прудах, Манежной площади и Китай-городе, откуда попадали опять-таки в автозаки. Те, кому все же удалось взглянуть на трансляцию из Кремля, обратили внимание на одно и то же. Коронация проходит в пустой Москве, как выразился в Твиттере пользователь Swolves. Мысли развивает Андрей Куприков.
6 лет неограниченного царствования – вот что получит сегодня Путин из рук патриарха с очень сомнительной репутацией и председателя Конституционного суда без репутации вообще. Тому 3000 свидетелей, приглашенных подтвердить факт присвоения власти, а значит и принять в этом преступлении соучастие. Особо цинично звучит присяга с рукой на тексте Конституции, которая этой же рукой неоднократно была подвергнута урезанию, обрезанию и откровенному опусканию до салфетки и туалетной бумаги. Воскресный демарш десятков тысяч и молчаливое неприятие миллионов есть свидетельство глубочайшего внутреннего поражения системы. Сегодняшний же балаган больше похож на подготовку к похоронам. Новый дорогой костюм, грим, оркестр, провожающие, ритуальные услуги, банкет. Правда, процедура прощания будет несколько растянута, хотя, как знать, может за пару лет и уложится.
Автор твиттера Кремлин Раша в своей колонке на сайте Forbes.ru дает пессимистический прогноз на ближайшие годы.
Те, кто выбирал Путина под лозунгом «хуже не будет», определенно ошиблись. С третьим-четвертым сроком национального лидера мы бодро шагаем в старческий маразм политической системы, множественные клинические признаки которого зафиксированы еще до вступления инаугуранта в пенсионный возраст. Тюремный срок за танцы в цветной вязаной шапочке и домашний арест за убийство с особой жестокостью. Новейшая история России все больше напоминает историю болезни. В прошлые президентские сроки перед Путиным еще стояли какие-то конкретные задачи. Как посадить Медведева в президентское кресло так, чтобы создать видимость, что он сел туда сам? Как сделать так, чтобы через 4 года он добровольно оттуда встал? Как убрать Вяхерева и посадить в «Газпром» своих? Как превратить дзюдоиста средней руки в ведущего инфраструктурного строителя? Как обеспечить рост доходов швейцарского нефтетрейдера на 100% в год? Теперь ему нужно только одно – оставить все как есть. Поэтому создается ощущение, что всю страну обкололи ботоксом, и она потеряла способность двигаться.
В Впрочем, есть люди, узнающие свой идеал как раз в обколотом ботоксом мире. Опасливый Митя Ольшанский сетует в Фейсбуке, что откормленные в московской теплице недальновидные сетевые хомячки разрушают приятный микроклимат и ставят под угрозу выживание своего вида.
Снова и снова повторяю то, чего никто не хочет слышать. Зачем вы кидаетесь камнями в теплице? Вам в страшной, тяжелой стране третьего мира дали комфортную выгородку, где есть Никитский бульвар, международный аэропорт Домодедово, магазин «Фаланстер» с какой угодно литературой, «Эхо Москвы», интернет и возможность быть кем угодно, хоть психом, хоть фрейдомарксистом, хоть человеком лунного света. Счастье! Никогда такого в русской истории не было, чтобы настолько от вас отстали. Главное, не трогайте все остальное и всех остальных. Не мешайте им. Но вы потрогали и помешали. Ну вот результат. ОМОН в Жан-Жаке, арт-девицы в тюрьме, депутат Милонов со своими горе-законами, аресты, дубинки, ад. Хотите Путина свергать? Валяйте, свергайте, может, когда-нибудь и получится. Только вот оставшись без Путина, Россия вас и вовсе в асфальт закатает. Нас. Большая это печаль, когда европейцы в Персии начинают злить местное население. Полное горе от ума.
У этой реплики больше 150 лайков. В англоязычных блогах тоже обсуждают политическое будущее, и воскресная победа во Франции кандидата-социалиста Франсуа Олланда из-за океана выглядит не столь многообещающе, как из Парижа. Мэтью Иглесиас пишет в своем блоге на портале Slate.
Как и ожидалось, новым президентом Франции стал Франсуа Олланд. Как бы мы ни оценивали предложенную им экономическую политику, а насколько я понимаю, в Европе финансовая политика у всех традиционных партий примерно одинакова, реальный вопрос в том, удастся ли Олланду начать перестройку в экономической политике еврозоны, при том, что ее необходимость очевидна. Можно привести бесчисленные доводы, что он просто не сможет этого сделать. Один из очевидных вероятных сценариев. Европейский центральный банк решит приструнить нового европейского лидера. Если Центробанк даст понять, что поддержка французской банковской системы и экономики в целом зависит от того, будет ли Олланд придерживаться сложившегося статус-кво, никакого выбора у нового президента просто не останется. Выборы в Европе уже не те, что были раньше. Никто не сожалеет об уходе Сильвио Берлускони, хотя он и был избранным итальянским премьером.
С другой стороны, президентские выборы в США, исход которых еще не ясен, вызывают не только ожесточенные дискуссии, но и безудержный поток мечтаний. О втором президентском сроке Барака Обамы на блог-портале Three Quarks Daily мечтает Эверт Сильерс.
Во-первых, уголовные дела узников Гуантанамо переносятся в гражданские суды. Тех, против кого не назначают процессов, сажают самолеты и отправляют назад, в Ирак или в Афганистан. Тюрьма Гуантанамо превращается в место туристического паломничества с роскошными отелями, горными домами и начитанными в марксистской литературе девушками с Кубы. Во-вторых, все зарегистрированные в Америке компании декларируют свои доходы здесь. Им запрещено открывать филиалы на Кайманских островах только для того, чтобы уйти от налогов, задекларировав прибыль там. Введенные Бушем налоговые льготы отменяют. Все начинают платить больше, но миллионеры платят больше всех по 50-процентной ставке. Вводится дополнительный единовременный 15-процентный налог на сверхбогатых, который тут же покрывает весь бюджетный дефицит.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве без четверти 7 вечера. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны после того, как Госдума большинством голосов дала свое согласие. В Москве продолжились выступления сторонников оппозиции, протестующих против нечестных выборов. Украина отложила на неопределенный срок проведение в Ялте саммита государств Центральной и Восточной Европы после того, как 5 европейских президентов отказались от участия во встрече в связи с обеспокоенностью условиями содержания в колонии бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Александр Лукашенко выступил сегодня в послании народу и национальному собранию в Беларуси, он сказал, что финансовый кризис, поразивший страну, был вызван прежде всего внешними факторами. В Казахстане задержаны несколько подозреваемых в нападении на корреспондента газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Задержанные признались в нападении, сообщают средства массовой информации Казахстана. Интерпол выдал ордер на арест вице-президента Ирака Тарика Аль-Хашими по обвинению в пособничестве терроризму и его финансировании. Президент Израиля Шимон Перес подтвердил сегодня, что премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху отменил намеченные ранее досрочные выборы в Кнессет.
генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Государственная Дума России, как ожидается до конца мая, рассмотрит поправки к закону о федеральном бюджете на текущий год. Новые предложения правительства предусматривают, в частности, снижение темпов роста экономики страны до 3,4%. Подробнее Иван Трефилов в «Экономической панораме».
Правительство России внесло в Государственную Думу поправки в федеральный бюджет на 2012 год. Согласно новым расчетам российских властей, дефицит федерального бюджета по итогам текущего года составит 0,1% ВВП, а не 1,5%, как предполагалось ранее. При этом правительство понижает прогноз темпов роста экономики с 3,7% до 3,4%. Это решение противоречит мнению иностранных экспертов. В середине апреля, в частности, Международный валютный фонд, наоборот, повысил с 3,3% до 4% свой прогноз ВВП России. Почему российские правительственные специалисты и эксперты МВФ по-разному смотрят на перспективы экономики России в текущем году? Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, объяснение здесь простое. Тут прогноз от МВФ все-таки исходит из данных месячной давности, я бы так сказал. А за февраль, к примеру, промышленность, если брать к февралю 2011 года, выросла на 6,5%. Месяц назад вроде как показалось, ну все, кризис в еврозоне, он завершается однозначно, по Греции договорились, все будет хорошо. Вот прошел месяц, а на самом деле кризис в еврозоне далеко не завершился. Я могу сказать только одно. Надо оперативнее учитывать в собственных прогнозах то, что происходит в экономике.
Не разделяет оптимизма экспертов Международного валютного фонда и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов. Он также считает, что новые прогнозы МВФ относительно России фактически основаны лишь на показателях удачного для страны февраля.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан, по крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Вместе с тем, в марте экономика России уже чувствовала себя не так хорошо, как месяцем ранее. В частности, темпы роста промышленного производства в годовом исчислении замедлились до 2%, а по отношению к февралю они вообще сократились на 1,2% с учетом сезонного и календарного фактора. Игорь Николаев уверен, что основной причиной этого стало ослабление внешнего спроса на российские товары. На этом фоне эксперты не видят серьезных предпосылок для ускорения темпов роста экономики страны, хотя бы до рубежей, обозначенных Международным валютным фондом. Более того, как считает Алексей Девятов из инвестиционной компании «Уралсиб Капитал», рост ВВП России в текущем году не дотянет и до официального внутреннего прогноза.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Существует также вероятность того, что европейская экономика скатится в достаточно ощутимую рецессию. И, естественно, все это создает риски для России. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% роста по году.
Схожие оценки и у директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, считающего, что темпы роста ВВП России в текущем году вполне могут оказаться ниже 3%.
Экономика – вещь инерционная, особенно такая большая экономика, как российская. И когда разворот уже происходит, можно сказать, произошел на внешних рынках Европа, Китай, мы будем просто медленно вползать в эту вторую волну кризиса. Мы уже в нее вползаем. вползаем. Но если вползаем, то, конечно, строить прогнозы, как МВФ, что экономика вырастет, не стоит. Поэтому, я думаю, 3,4% от Минэкономразвития – это еще очень оптимистичный прогноз. Мы вполне можем опуститься ниже 3%.
Могут ли в этих условиях более высокие, чем ожидалось, цены на нефть улучшить динамику развития российской экономики, как предполагают эксперты Международного валютного фонда? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов в этом сомневается.
Серьезно увеличение цен на нефть воздействует на фискальную ситуацию в стране. Потому что касается роста валового внутреннего продукта, роста промышленного производства, то здесь влияние, скажем так, очень незначительно. И я не думаю, что исключительно из-за того, что цены на нефть могут оказаться там на 10-15 долларов в среднем выше предыдущего прогноза, стоит серьезно пересматривать динамику ВВП России.
Эксперты МВФ также улучшили оценку темпов роста ВВП России и в 2013 году с 3,5 до 3,9%. Это на 0,1% пункта выше последнего прогноза Российского министерства экономического развития.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. Итоги президентства Дмитрия Медведева подвели социологи из Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Они попросили жителей города оценить перемены, произошедшие в стране за последние 4 года. Как изменилась за это время ситуация с коррупцией, преступностью и безработицей, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если речь идет о положении дел в стране в целом, то 34% воронежцев отмечают, что за последние 3-4 года ситуация тут улучшилась. Ухудшилась она, по мнению 21% опрошенных, а 39% отмечают, что ничего не изменилось. Однако, когда дело касается конкретных сфер жизни, оценки горожан заметно меняются. Об этом Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас».
Когда мы спрашиваем, как ситуация в стране в целом, то люди говорят об улучшении. Когда же задаем конкретные какие-то вопросы, то чаще люди говорят о том, что стало все плохо. Ну, например, мы спросили про безработицу. Вот на первом месте все-таки нет изменений 30%, но 29% сказали, что она выросла. Что касается преступности, то люди точно знают, что она выросла. 37% на первое место вышел ответ. На втором месте нет изменений 31%. И то, что сократилось, только 9%. Тогда как по данным статистики происходит обратный процесс. Преступность уменьшается, но люди этого не замечают. Они говорят, что она выросла.
Насколько я знаю, вы интересовались также и ситуацией с социальным неравенством в обществе. Как тут обстоят дела?
Здесь очень интересная картина. То, что социальное неравенство выросло, абсолютно уверенно подавляющее большинство воронежцев, 67%, что оно сократилось только 3%. А Росстат как раз свидетельствует об обратном процессе. По капле, понемногу, но все-таки сокращается. У людей противоположное впечатление.
По свидетельству социолога Нелли Романович, похожая ситуация наблюдается и в оценках развития коррупции в стране.
В том, что коррупция выросла за эти 4 года, именно упорной борьбы с коррупцией, не сомневаются 48% воронежцев. Нет изменений, сказал каждый третий, 33%. В том, что она сократилась, уверены только 6% горожан. Это странно, потому что никогда так в России не боролись с коррупцией, как вот эти 4 года, когда Медведев просто объявил войну коррупции, и он действительно ввел юридическое понятие коррупции. Было написано российское антикоррупционное законодательство, появилось даже специальное подразделение МВД по борьбе с коррупцией. Правда, президент сам признал, что его инициативы не привели к серьезным изменениям, но все-таки стали чаще привлекать лиц значительно более более высокого уровня, чем раньше, к ответственности за коррупцию. И вообще в России стали осмысливать этот процесс, заговорили о том, что коррупция подменяет собой государственную систему управления. То есть коррупция стала повесткой дня. И вот можно предположить, что именно это обстоятельство, что они везде и всюду, на всех углах заговорили, у населения создалось впечатление, что коррупция в стране стала больше.
А если в целом посмотреть, о чем говорят все эти цифры, насколько адекватно оценивают воронежцы ситуацию в стране, на ваш взгляд?
Мне думается, что есть своя собственная реальность у каждого человека и, в общем-то, и общества в целом. Она отчасти создается и следствием массы информации, отчасти и другие факторы принимают в ней участие, но люди живут как бы в своем коконе. Он не всегда совпадает с действительностью. Этот кокон называется по-научному социальная реальность. Вот эта вот социальная реальность, которая характерна для воронежцев, она достаточно болезненная. То есть она неоднозначная. С одной стороны, они говорят, что ситуация в стране в целом улучшилась. Если мы говорим о конкретных факторах, то видим, что все стало хуже. То есть, если говорить о социальном здоровье, то это не вполне здоровое общество. Хотя есть признаки и, может быть, надежда на выздоровление.
Отмечает Нелли Романович, генеральный директор Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Итак, мы видим, что субъективные оценки положения дел в стране, которые дают жители города, разительно отличаются от официальной статистики. Впрочем, по свидетельству относительного большинства, 45% граждан, деятельность Дмитрия Медведева на президентском посту в целом соответствовала тому, чего ожидали от него респонденты 4 года назад.
«Общественное мнение», которое на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Ирина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей. Что ждет Россию во время третьего срока правления Владимира Путина». Ведущий программы, политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов будет дискутировать на эту тему с политологом, членом бюро движения «Солидарность» Андреем Пиантковским и депутатом Государственной Думы России от фракции партии «Единая Россия» Робертом Шлегелем. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода», но я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов
устроен просто турнир по бадминтону имени Дмитрия Анатольевича.
В Баку произошли стычки между сторонниками оппозиции и...
Евросоюз сожалеет об актах насилия и задержаниях в ходе...
Я отказался от полномочий по формированию правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.